Добрый вечер, друзья. Размышляя давеча над судьбами Отечества, задумался. А под каким знаком зодиака родилась Российская революция 17-го года, определившая судьбу нескольких поколений, в том числе и всех присутствующих ныне в студии? Открыл популярную брошюру по астрологии и выяснил, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это Скорпион. И прочитал его душевно-космические свойства. Цитирую. «Рожденный под знаком Скорпиона направляет свою энергию и страсть в труд, особенно труд общественно полезный. Энергия эта может быть направлена неверно и в таком случае оканчивается насилием, местью, дикостью и анархией. Скорпион более других думает о войне. Чувств этих он стыдится и поэтому скрытен и секретен». Другими словами, картина до боли знакомая. Зачем я полез в астрологию? Затем, что сегодняшняя тема – это Отечество и космос. Только космос не в эзотерическом, а самом что ни на есть материальном плане. Помните? Громкие передовицы газет, радио и телепередачи, многосоженные панно и монументальная музыка.
Мысли петлипой нашей полет, завтрашний день нацелен. Упорно стремиться вперед и вперед учил нас великий Ленин.
Мечтать
надо, мечтать.
Детям орлиного племени есть воля
и смелость у нас, чтобы стать
героями нашего племени. Есть воля
и смелость у нас, чтобы стать
героями нашего племени.
Мчатся ракеты к дальним мирам, подвигом сердце рвется, кто верит крылатым, как песня мечтам, тот цели своей добьется.
Мечтать
надо, мечтать.
Детям орлиного племени есть воля
и смелость у нас, чтобы стать
героями нашего племени.
Песня «Надо мечтать».
Сева, эта песня уже относительно новая, то есть это песня брежневского периода. Она заменила собой ту песню, которую пели космонавты и даже один раз спел Никита Сергеевич Хрущев на Мавзолее. Песню «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Песня подходила по всем параметрам, кроме одного. Ее написал Владимир Войнович. Текст написал Владимир Войнович. А он взял и уехал в эмиграцию. Значит, песни уже сразу закрыли и написали вот эту вот, в общем, бездарную, безликую советскую песню.
Ну, а теперь, нарушив все правила вежливости, потому что в начале передачи надо представить гостя, а мы играли музыку и разговаривали о своих делах, позвольте все-таки восстановить свою репутацию и представить вам Римму Коронаушенко, научного консультанта, гостелерадио, журналиста, и многое другое, о чем нам сегодня она и поведает.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать.
Песня эта, видимо, вам знакома тоже до боли, в той же степени, как и Леониду Владимировичу, который всю жизнь занимался, интересовался и писал о космосе.
Да, обычно я, когда нахожу студию и смотрю старт, каждый раз не могу привыкнуть к этому. Зрелище каждый раз ужасно боюсь и не понимаю, между прочим, почему они, эти длинные сигары летают, и звучит эта песня, и я уже не воспринимаю ее как песню или как музыку, я просто, это ощущение, что вот будет старт, вот сейчас что-то произойдет, волнение обычное.
Но ведь сейчас не только больше песен уже не пишет, и стартов стало меньше, угасло и песенное творчество. И ракетно-взлетная деятельность.
Ну, я бы так не сказала, что угасло песенное творчество. Но, может быть, даже напротив, сейчас полеты стали длинными, годовалые полеты, и люди, это как раз именно космонавты, стали писать свои собственные песни там на орбите, и скучно, и тягостно. Представьте себе, что год вы сидите, вот мы сидим такой аппаратный с вами четвером, а вы представьте себе вдвоем. Они там денно и ношно. И я думаю, что слушают, конечно, радио, слушают там музыку, даже одно время им транслировали телевидение на борт. Но все равно нужна какая-то своя собственная отдача, свое собственное выражение того, что они видят. И вот рождаются песни. Их очень много, этих песен таких.
Рима, Сева еще имел в виду, наверное, и то, что космонавты теперь самостоятельно принимают решение, возвращаться им на Землю или не возвращаться, и как долго им там оставаться.
Но не самостоятельно.
Так не бывает. Так не бывает никогда. Например, я очень хорошо знаю Рюмина. И помню этот удивительный случай, когда он очень хотел курить, не курил, и все время страдал от этого. И спрашивал Роберта Дьякона, который был его врач, внизу на борту: «Слушай, а можно я закурю?» Тот говорил: «Нельзя». Снова: «А можно я закурю? Вот уже полет кончается». «Нет, нельзя». «Нет, закурю». «Ну, попробуй. А что будет?» А он говорит: «Попробуй, узнаю, что будет». И вот ему сообщают, что у него день рождения, это август, что день рождения, он должен, значит, вот обязательно уже возвращаться, срок кончается. Они летали-то с Ляховым. Все замечательно. Вот последняя одна работа, там у них такой был телескоп, они должны были немножко на нем поработать. Телескоп, кстати, безнадежное дело, потому что он занимал полстанции. И затем, значит, садится к дню рождения как раз. И сигареты тут его ждут, вот специально изготовленные на фабрике Ява. Ну вот они работают с телескопом. Банц, там такая антенна должна была открыться и закрыться, то есть антенна, не станции. А антенна не отходит. Значит, пробует ее качать, пробует раскачивать там с земли самые разные советы. Что бы там ни делали, что там ни предпринимали, ну, а антенна не отходит. Что делать? И что делать? Принимается решение, выход в космос. То есть, вы представьте себе, день рождения, вот у него прям как клочок сена этой сигареты, а тут вот, значит, ему предлагают, вот, ты пойдешь... И Рюмин говорит: да, пойду, что делать, надо. Советские космонавты, они вообще у нас такие замечательные ребята, кстати говоря. Уж кто замечательный, то это космонавты, это страдальцы, можно сказать. И выходит он в этот космос, причем нет никаких подручных средств, то есть нет ничего такого, не планировался выход, поэтому делает такую кочергу. Он берет, складывает из нескольких железок, приваривает, приклеивает, там что-то делает, кочергу, да. А скафандры уже, слава богу, послужили. Надо вам сказать, что Рюмин очень большого роста и очень крупный, очень здоровый. Ему в скафандр залезть, когда говорят, что готовился он космонавт, то есть лететь в космос, был в отряде, он немножко всегда пригибался, как бы научился терять 2-3 сантиметра при примерках. Потому что, понимаете, у нас скафандры унифицированные, они растягиваются, но не до предела. И вот вы представьте маленького Ляхова, крошечного, вот он 162, и этого огромного Рюмина. А скафандр, в принципе, один тот же. То есть один экипаж летает, второй, третий и так далее. Скафандр тяжи имеет такие. Поэтому, а еще говорят, что они немножко не вырастают в космосе. Вот есть такой вот.
Из-за невесомости.
Да, ну, в общем, изменяется. И вот залезть в этот скафандр снова, и накануне, значит, своего дня рождения незапланированный такой выход. Выход – это вообще проблема глушительная. А тут такой незапланированный выход с этой кочергой. А почему нужно было, собственно, чтобы сохранить станцию? Если станция летает вот с этой антенной, она неуправляема, ей трудно управлять. Из земли, в общем, так сказать, она... Динамика станции нарушается, она мешает. И вот он выходит, и подглушительный совершенно, просто подглушительный рев в центр управления полета. И сначала замерло дыхание, все очень боялись, а потом он добирается. Да, он здоровый и сильный, отталкивает ее, и она уходит. Причем он, то есть, с одной стороны, молодец, с другой стороны, он не взял с собой, вообще не любитель фотографий, там, кино, телевидение, интервью, он даже не взял с собой камеру. Он решил, что ему будет не мешать, не снял это. И только, так сказать, радиорепортаж. И вот показал потом, все данные показали о том, что действительно она ушла. Вот, так сказать, вот это к вопросу о том, возвращаются сами или Крикалев сейчас, например. Mm-hmm. Ну что, продлили ему срок экспедиции, и он остался. Замечательный, кстати, парень. Я считаю, что у нас в космонавтике... Сильные работают люди, но вот есть три личности, вот я бы назвала так, Гречка, это Гречка, специалист по астрофизике, это умница в том смысле, что он очень, может быть, у нас не посылался никогда, к сожалению, ученых, о чем мечтал Сергей Павлович Королёв, но вот прообразом, я бы сказала, все-таки ученого, это был Гречка, потому что он многое чего увидел первым, там, слои различные, там, словом, не буду вас обременять техническими подробностями. родилась аппаратура, потом родился болгарский полет, французский полет. То есть рождалась программа, потому что что-то увидел Гречка. Это вот Гречка. Рюмин, который стал потом руководителем полета, а теперь руководит большим комплексом.
Ну, Рюмин инженер. Инженер. Он и пришел
это
как
тяжеловоз.
Инженер.
Рюмин, да, тяжеловоз. Его знал до полетов. Это человек, которому не бывает, что слава меняет человека, а это остался таким, каким он был. Дальше Джанибеков. 5 полетов. Удивительная личность. Удивительная личность, достойна всякого восхищения и поклонения, потому что 5-й его полет, когда они полетели Савиных на станцию, оживлять ее, опять же, станция, которая вдруг в центре управления кто-то нажал что-то не так, и полетела одна система, есть блокируй, другая система, дублирующая. Но, не разобравшись, нажали кнопки на дублирующие, полетела дублирующая. И так станция превратилась в ледяной дом. Просто там все отключилось. Свет, вода, все-все-все. А станцию нужно было спасать. Или хотя бы посмотреть, что произошло. И вот они полетели, значит, приготовили им противогазы на эти случаи, там продумали, что, может быть, там какое-то отравляющее вещество. И вот они полетели на эту станцию, открыли ее, перешли и обнаружили, что там минус, по-моему, было минус 15. И они, значит, оживляли эту станцию блок за блоком. То есть включали, проверяли и оживили ее. Наконец появилась первый день вода. И все как превратилось как в баню. То есть тепло появилось, и как бы настало как парная баня.
Это какой же год? Я в космосе не силен.
Это где-то к концу, самый конец 70-х, начало 80-х, что-нибудь так.
Это примерно был 5 лет назад.
Это 5-7
лет назад. Это 5-й последний его полет. Потом он летал, вот в этом году он летал с американцами на дирижабле. Это был его, так сказать, звездный час. Но я говорила с американцами, именно о Джанибекове. Так они сказали, американскими астронавтами, я имею в виду, они сказали, если американцам платить, скажем, $10,000 за минуту, то они все равно не полетят работать на таких условиях.
Это верно.
А я после этого спросила Савиных, вот буквально перед отъездом в Англию, спросила, слушай, вот а почему вы полетели? Слушай, копейки нам заплатили, какие деньги? Мне было просто интересно. Вот нам просто интересно. То есть и сейчас бы снова полетел. Вот знал бы и снова полетел бы. Понимаете, психология какая-то. Потому что космосом, когда человек летит в космос, видимо, с ними что-то происходит. Космос как яд начинает действовать. То есть хочется еще больше, больше и больше.
Римма, вы знаете, вчерашние газеты английские, в газете Independent, приводилась огромная страница цен или цен свободного рынка в России, в нынешней России. И там приводилась зарплата последнего космонавта, который пробыл вот в космосе очень-очень долго. Крикалёва, да. И, ну, не знаю, конечно, можно ли полагаться на эти сведения, но написано так, что после этого пребывания в космосе он может позволить себе кожаную куртку.
Ведь вы какое-то отношение имели, во всем случае, к связи прессы западной крикалёвской истории.
Да, в последнее время вдруг развернулась какая-то необыкновенная кампания, какой-то интерес к Крикалёву. Я думаю, что это подогрет, конечно, искусственно тем, что вот сменилась у нас страна, понимаете, был СССР, стал
СССР. Вы понимаете, вы видите изнутри, для вас это живые
Короче
люди.
Короче говоря, да.
А здесь-то видят все в символах.
Для меня, у меня есть система в кабинете, система радиопереговоров, то есть я слышу, о чем они говорят. Я знаю, авторитетно могу сказать, что Крикалёв в прекрасной форме. Это вот как раз я бы добавила, вот я говорила о 3 космонавтах, добавила бы сюда Крикалёва. Я даже думаю, что американцы говорят об этом, если кто полетит на Марс, вот есть кандидат. С прекрасным здоровьем, прекрасной улыбкой, с прекрасным чувством собственного достоинства и хорошими манерами. Вы знаете, бывает, что космонавты жалуются. То есть я прихожу утром, включаю сразу и вот, значит, эту систему радиопереговоров и слушаю, о чем говорят суп-космонавты. Бывает, ругает питание, бывает, ругает там что-то там, какие-то неполадки, не нравится, как управляют ими, там не нравится программе что-то. Так вот, Крикалёв — это абсолютный такт. Абсолютный такт и понимание проблем на Земле. Я думаю, что из него уже есть блестящий космонавт и прекрасный человек. Я думаю, он таким и останется. Я уверена, что слава его не изменит. А интерес к нему огромный. Например, я помогала работать с американской компанией. То есть они приехали, заплатили, по-моему, огромные деньги в Центре управления полетом и вели переговоры с Крикалёвым, делали передачу, если я не ошибаюсь, ABC. После этого Шпигель уезжая из центра управления полета, я увидела буквально, извините меня, целое стадо или вереницу автобусов из компании, телекомпании, которые интересовались именно Крикалевым. Не интересовались Волковым, а зря, потому что они составляют прекрасную пару вообще, когда экипаж это... Экипаж не может быть один. Экипаж это всегда двое пара, когда продолжение у каждого рук, ног, головы, когда понимание полное, с полувзгляда, с полужеста или просто безмолвное понимание. Mm. Так вот, я считаю, что экипаж достоин говорить Волков, Крикалев вместе, потому что они стоят у друга.
Те картинки, которые мы здесь видели, что меня поразило, что Крикалев улетел молоденьким, а вернулся стареньким.
Ну, нет.
Он вернулся грязным. Да. Вернулся грязным, прошу прощения. Вы даже не представляете себе, что это такое. У нас, почему вот американцы говорят, что они не могут в таких условиях работать. Действительно прекрасная станция, большая, действительно очень хорошее там питание. Ну, надоедает, но питание калорийное. Но проблема душа так и не решена до сих пор. Они возвращаются безумно грязными. Безумно грязными. Их потом отмывают, по-моему, несколько дней, чтобы привести. И тогда они молодеют. И ну, тогда конечно. Они молодеют. А потом для мужчины, по-моему, взросление только ему на пользу. Если он повзрослел, конечно, он повзрослел. Отчего бы нет.
Вы знаете, проблема космического туалета волнует ведь не только специалистов-космонавтов. Она волнует людей даже за границей, сочиняющих песни. Песни, казалось бы, песенники и композиторы, не имеющие никакого отношения к космосу напрямую. В частности, есть у нас знаменитый такой певец и сочинитель песен Донован. И его еще в ранние годы развития космонавтики вот это поразило мысль о том, как в космосе люди ходят в туалет и каким образом происходит, так сказать, организация их гигиенических функций. Мысль эта настолько запала ему, запала ему в голову, что он написал песню под названием «Intergalactic Laxative», то есть «Межпланетное слабительное средство». With total media coverage, we watch the heroes land. Ceremoniously they disturb the cosmic sand. In awe with admiration, we listened to the talk. Such pride felt they, such joy to be upon the moon to walk. My romantic vision shattered when it was explained to me. Spacemen wear old diapers in which they shouldn't be. Oh, the intergalactic laxative will get you from here to there. Relieve you and believe me without a worry or care. If shitting is your problem when you're out there in the stars, oh, the intergalactic laxative will get you from here to Mars. They don't partake like you and I of beefy burger mush. Their food is specially prepared to dissolve into slush, absorbed by multi-fibers in the super diaper suit. Otherwise the slush would trickle down inside the boot. Oh, the intergalactic laxative will get you from here to there. Relieve you and believe me without a worry or care. If shitting is your problem when you're out there in the stars, oh, the intergalactic laxative will get you from here to Mars. Межпланетно-галактическое слабительное средство, и певец Донован. У Донована в песне там в костюм космический заложены какие-то гигантские пеленки, в которые космонавты ходят по номеру 1 и номеру 2. Но у нас здесь показывали недавно фильм, документальный, снятый в центре, видимо, каких-то космических полетов. И там есть отделение, человек показывал все эти вот мочи и калоприемники, трубки, которые заложены в аппараты.
Мы куда-то, по-моему, зашли.
Это наша жизненная функция, о которой люди предпочитают не говорить, но, тем не менее, вопрос этот в космосе может быть более насущный, чем все остальное.
Но он давно решен технически, да. Этот вопрос. А вот давайте-ка мы спросим лучше...
Не представляет проблемы.
Да, а вот давайте-ка мы лучше спросим нашу гостью, что гораздо важнее. Что теперь будет делать станция «Мир»? Ну вот сейчас последнюю смену на ней отработают. Что будет со станцией «Мир»? Кончится станция «Мир»? Оставят ее или будут продолжать ее еще мучить?
На станции «Мир» сейчас работает новый экипаж «Смилса».
Вот я и говорю. Вот последняя смена, а потом что?
Потом. В этом все дело. У нас никогда не бывало и не было программы. У нас всегда программа рождается по ходу.
Точно.
Вдруг кому-то пришло в голову, и причем это определяет не ученые, к сожалению. Если бы ученые, то это было прекрасно. А у нас определяется это всегда техникой. А сейчас тем более. Раньше хоть было Министерство общего машиностроения, непонятное название, космосом занимается. Было там Министерство обороны, которое занималось этим делом, так сказать, определял ЦК почему-то, Сумнин. А теперь непонятно, кто будет определять вообще. Но я знаю, что у нас, например, так, в Центре управления полетом, предположим, сидят люди, вот работают, вдруг приезжают какие-то, кто-то там что-то сделали, какую-то установку, давай попробуем ее отправим, сделаем. Ну, why not? Давай попробуем. Вообще нет программы, понимаете, мы не знаем, почему мы полетим мы на Марс или не полетим на Марс, стоит, зачем, почему. Почему, я понимаю, что там, скажем, была летела Галлея.
Комета.
Комета Галлея. Ну, это понятно, она раз в 76 лет пролетает близко. Это понятно, почему мы торопились. А так, в этом наша беда. Беда в двух проблемах. А, мы не имеем твердой, целенаправленной программы, ясной, с пониманием, сколько стоит, зачем и почему это нужно. И второе, что у нас Наполеон, кажется, говорил, что не надо давать приказов, которые заведомо не выполнятся. А у нас постоянно все дают приказы, которые знают, что они не выполнятся. Вот так случилось, например, с Бураном, который когда-то в каком-то году, сейчас простите, дай бог памяти,
вспомнил. В 87-м.
Нет, в 76-м году было первое постановление.
А, постановление,
о рождении Бурана. Да и Буран-то не было, собственно, название. Буран это придумали вот простонародье люди.
Да, это
назывался
просто,
изделие потом... 11F-35.
Да.
Более того, очень странная вообще история с Бураном. Значит, во-первых, вот вы недавно говорили, там, отец такой-то системы, вот генеральный конструктор такой-то системы. А вот Буран не имеет отца крестного, то есть одного человека.
Угу.
Не имеет даже двух, трех. То есть непонятно, чье это изделие, чья это идея. То есть кто виноват, на этот вопрос никогда не ответишь.
Не, ну как чего? Американское шаттл запустили, нам тоже надо. Вот.
Но то, что мы пошли по пути такого строгого сложившегося мышления, это ответа, симметричного ответа у них есть и у нас, это понятно.
Ну, ясно.
А я говорю о другом, что не было как такового вот единого человека. Вот это моя идея, вот это моя... А, все мне помогает там кто-то. Нет, у нас даже этого не было. Это, во-первых, не было названия очень долго. Уже нужно было наконец-то лететь... А оно все ходило Буран и Буран. Ну и объявили конкурс. Как назвать? Чего там только не было? Волга, Витязь, Энергия. Ну, Энергия уже есть, ракета. Ну, наконец, все посмотрели, осталось Буран, потому что так к нему привыкли. Так что у него, может быть, и судьба такая.
Я думаю, странная. Что Буран — это самое лучшее, что есть у этой машины. Буран — название хорошее, а машина, к сожалению, не ось.
Я не совсем с вами согласна. Я считаю, что Буран — это очень интересная машина, хотя бы потому... То есть, ну уж мы истратили на нее на это, сколько... Деньги не считаны. Всяко очень никто не знает, сколько истратили.
Вот в том-то и дело.
То есть говорят, что это стоит 170 миллионов, но я очень в рублей.
Я думаю,
я
больше.
Очень сомневаюсь. Конечно. В этом. Очень сомневаюсь. Действительно, деньги огромные. И действительно, но, вы понимаете, Буран очень сильно продвинул наши технологии. То есть я думаю, что я видел несколько томов новых материалов, которые разработаны под Буран. И вот это должно, непременно должно привлечь специалистов из рубежа, которые интересуются конверсией и новыми разработками. И я думаю, что хотя бы на этом. А потом, ну, раз уж сделали, раз ружье висит, нужно стрелять. Другое дело, что мы должны бы одну машину сделать, посмотреть, облетать ее, и потом делать других, а так мы заложили 10, сразу 10 буранов.
Ну, это может быть, но буран-то, понимаете, остановили. Буран остановили, прежде всего, потому что все-таки экипаж...
Нет задач.
Нет задачи, нельзя посадить экипаж. Все-таки, если бы можно было посадить человека, посадили бы и хоть на один бы полет запустили. Правильно, что не посадили. Но машина все-таки не доведена, конечно. Вот вы знаете Джемса Оберга, такого американского специалиста советской космической технике, которого допустили везде, везде, везде. Он теперь в Байконуре, он теперь в советских газетах, и он в Буране сидел. Он написал статью про Буран. Он ничего не ругал. Он говорил, что это очень интересная, хорошая машина, что она отличается от американского космического челнока, что там много чего они придумали, все такое. Но, говорил, совершенно правильно поступили советские руководители, что они не запустили Буран с экипажем. Они тем самым показали, что эра космических авантюр距】                ================?　![                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ кончилось.
И слава богу.
И слава богу.
Ну, прошу прощения. Ну, понятно, американцы имеют ли шаттл. Это как... А мы? Это как все равно, что бедная дама совершенно, у которой платья даже никакого нет. Она не покупает себе простое дешевое платье. Она идет и покупает себе дорогое вечернее коктейль, платье для коктейля. Так и мы. Это вот примерно то же самое. А зачем? Куда мне это платье, если мне некуда ходить в нем?
Вы так совершенно
Буран,
правы.
Понимаете? Но я думаю, что как оружие, это, конечно, если использовать как оружие, которым пугали Брежнева, когда запускалась эта идея, это, конечно, смешно было тогда, а устарело сейчас невероятно. Предположим, спускать спутники Бураном, ну, наши дохлые спутники, прошу прощения, чего их спускать? Доставлять, если доставлять, предположим, транспорт какой-нибудь, доставлять экипажи и грузы на мир, предположим, идея сама по себе интересная. Ну, это так дорого.
Не, ну если Буран уже будет летать постоянно, так поэтому... Буран будем говорить, то и мир не нужен. Зачем же тогда?
Нет. Вот тут вы не правы. Вот мир – это единственная надежная, отработанная машина. Другое дело, что... Нет. Вы знаете, система контроля, система... Вот Персидский залив еще раз это показал. Мало ли что, как кому придет в голову заниматься на земле опять, воевать или там что-то такое. Система контроля... Это просто неиспользованные резервы. Наоборот, туда нужно именно нужно объединиться американцам и нашим, использовать наш мир и на нем сделать, так сказать, какой-то действительно научный, серьезный экипаж, который бы занимался проблемами научными. И погода. Ломоносов говорил, если я научусь предсказывать погоду, то все, мир будет мой. А мы не умеем этого делать. А оттуда это возможно.
Рима, вы знаете, случайно я как раз был 2 года назад в американском космическом центре Джонсона. И занимался тем, что причаливал шаттл вот этот самый на тренажере. Шаттл к новой американской орбитальной станции Freedom, которой еще нет, как вы знаете. Это тренажер, компьютеры, искусственный интеллект. И под руководством искусственного интеллекта, который мне говорил импульс влево, импульс вправо, импульс вперед, я, значит, стоял в этом тренажере, прямо видел этот космос, весь синий космос, оранжевую станцию, мишень на ней. И, значит, вот как они там тренируются. Так вот эта станция Freedom сейчас под большим вопросом. Под вопросом, как всегда в Америке, деньги. То ли будут, то ли нет. Одно время казалось, что вообще ее уже зачерпнули. Сейчас она опять затрепыхалась. Но вот эта станция Freedom, конечно, должна пойти, а не мир, потому что мир по сравнению с ней, это, ну, как вам сказать, как автомобиль «Газик» по сравнению с «Мерседесом».
Уж раз Леонид Владимирович заговорил о деньгах.
Прошу прощения, извините меня, пожалуйста. На этапе сегодняшнего развития нашего и то, что вы считаете совершенно справедливо деньги, как раз я считаю, что не нужно, нужно выжить... уже имеющиеся, а там есть чего выжимать. Не нужно создавать новые станции. Я думаю, что если бы американцы имели такой мир и пошли по этому пути, извините, он у них был золотой, они купили его бы в сотни раз, привлекли бы ученых, поставили бы серьезные задачи. Если бы я была директором, предположим, есть такая рубрика у нас была в литературной газете, вы помните.
Конечно.
Если бы я был директором, я бы ненадолго остановилась, вот готовя новый мир, так сказать, учла все ошибки, и сделала бы, конечно, научный экипаж. И главное, подтянула Землю. Исследование Земли подтянула, потому что мы находимся... Какой смысл, так сказать, если нет обратной связи, постоянной и быстрой? То есть пока Земля не подтянется по обработке этой информации, не будет быстрый ответ. Вопрос-ответ, борт Земля. Конечно, не будет такой отдачи. Нужно довести до конца, выжить, относить одно платье. И тогда вернуться пойти к другому.
Ну,
мы настолько богаты все.
Это просто одна
сегодня,
точка зрения.
Сегодня, ну это, конечно,
это точка
я
зрения...
готова признать и готова согласиться и выслушать другую точку зрения.
Конечно, это такая точка зрения есть. Она бытует в Советском Союзе. Она, увы, несколько замедляет технический прогресс. И вот эта точка зрения, она кое в чем виновата в нынешнем состоянии всей советской технологии. Потому что старались все выжать. Брали автомобиль «Москвич», переставляли новый мотор так, чтобы можно было... Я говорю об этом потому, что я когда-то заработал на заводе муздражных автомобилей. Переставляли новый мотор, но новый мотор не удавалось впихнуть в старую машину, когда начинали мотор приспосабливать к старой машине. Это все, понимаете,
понятно.
Это, к сожалению, советские дела. И от этого надо отказываться. Пока от этого не откажутся, Советский Союз не продвинется вперед технически.
Прошу прощения, куда девать эти объекты, которые
около
космической пространства напиханы?
Выбрасывать.
Леонид Иванович, вот вы вспомнили о своей прошлой профессии. И я вспомнил, что я когда-то был музыкантом, и что теперь в связи с этим я сижу здесь на пластинках и завожу пластинки в передаче. В связи с этим я хочу вам предложить одну песню, которую я хотел бы посвятить Крикалеву. Дело в том, что Дэвид Боуи еще приблизительно 10 или 12 лет назад, а может быть даже больше, наитием художника сочинил песню «Space Oddity», значит, странность такая космическая, в которой космонавт, герой этой песни, находится так долго в космосе, что привыкает к нему и решает не возвращаться на Землю, о чем и передает в наземную станцию слежения. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Песня «Space Oddity» и Дэвид Боуи. Мы с Алексеем Леонидовым молчали до сих пор, затаив дыхание, слушали разговор знающих людей.
Так и я-то, в общем, почти.
Но я хочу предоставить ему слово, потому что есть постоянные у нас рубрики, и он что-нибудь такое, обратившее на себя его внимание, сейчас нам предложит.
Да, безусловно. Более того, рассказ нашей гости о космонавте Рюмине, который вышел в космос в тот момент, когда его уже ждала торжественная сигарета, нельзя расценивать иначе, как геройство. И, видимо, сама профессия космонавта, она как-то у нас ассоциируется с геройством. Но вот можно спросить, почему? И, наверное, ответ будет в том, что космонавт более чем любой какой-то другой человек вынужден полагаться на собственные силы в каких-то там особых ситуациях. И мне кажется, что это и является определением геройского какого-то поступка вообще. То есть ситуация, в которой человек полагается только на себя и больше ни на кого. Но вот случай, который привлек внимание очень многих на этой неделе, именно очень похож вот на это геройство. Но человек, который о нем пишет, рекомендует всем, кто начинает читать эту историю, поставить рядом с собой бутылку с виски. У нас есть вино, а вот что будут делать наши слушатели, я не знаю. 18-летний юноша в американском штате Северная Дакота работал на ферме. И он оказался вблизи большого сельскохозяйственного агрегата, видимо, комбайна, который его втянул в себя и оторвал ему обе руки около плеч.
Господи.
Этот молодой человек побежал к дому, зубами открыл дверь, нашел карандаш, взял его в рот и набрал телефонный номер скорой помощи, которая приехала довольно скоро. Более того, один из врачей или кто-то нашли его руки. Его привезли в больницу и сделали операцию, и руки пришили. На этой неделе он из больницы вышел с пришитыми руками. Неизвестно еще, будут ли они когда-нибудь работать. Но этот человек остался героем до конца. Он отказался выехать из машины в кресле-каталке, и, выходя, он сказал всем корреспондентам, он сказал: «Вы знаете, меня доставили в больницу в трех частях, а выхожу я в одной части». И мне кажется, что вот это вот умение полагаться на себя и только на себя в какой-то невероятно критической ситуации, это как раз то самое, те самые ситуации в жизни, которых в нашей жизни становится все меньше и меньше. Скажем, как же мы, простые люди, можем быть героями? И вот тут, мне кажется, космонавты еще долгое время будут в такой ситуации, как мы будем думать о них, как о настоящих героях.
Я лично считаю, что верить в себя и верить в человека — это, конечно, самое большое счастье. Верить в себя, уметь верить в себя. И верить в себе. А что касается настоящих космонавтов, они обычно об этом говорят, никакое это не геройство. Они говорят, это обычная работа в необычных условиях. И мне это очень импонирует. Вот,
конечно,
такой мужской ответ.
Ведь тот же самый.
Причем это очень мужская работа. Юноша, это работа пота.
Да, с которым это случилось. Пота. Ведь он не считает себя, конечно, героем.
Безусловно.
И он вообще не знал, что он сделает. Но откуда-то возникли эти силы, которые...
И вообще классическое определение храбреца – это трус, который сумел свою трусость преодолеть.
Только совершенно правильно.
Леонид Владимирович, вы, как всегда, напомните нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Предстоящей недели. 4 апреля 1147 года, 845 лет назад, в летописи впервые упомянут город, то есть огороженное поселение, по имени Москва. Сейчас у археологов есть хорошие доказательства, что на самом деле Москва существовала, возможно, под другими именами, уже за много лет до того. Не исключено, что люди жили на месте нынешней Москвы уже в доисторические времена. Но если говорить о первом документальном упоминании, то это день, ныне соответствующий 4 апреля, а год 1147. Вскоре после Второй мировой войны, когда Сталин стал нагнетать русский патриотизм, явно решив, так сказать, перенять опыт у поверженного нацизма, ему доложили, что Москве скоро 800 лет. И пошло. Началась дикая шумиха, подготовка к 800-летию. От этого периода в Москве остался видимый след. Памятник князю Юрию Долгорукому против бывшего моссовета на Тверской. А день 800-летия по причинам неведомым, может быть, просто не успели к апрелю, или какие-то другие даты наплывали, этот день вдруг перенесли на сентябрь 47-го года. И от этого дня у меня осталось самое что ни на есть жуткое воспоминание. За две недели до торжества меня арестовали. И я сидел под так называемым следствием, пока еще в Москве. Когда стемнело, я вдруг увидел через решетку и поверх камерного намордника, уж я и не знаю, как эта штука официально звалась, но это такой железный лист перед окном, который позволяет видеть из камеры только кусочек неба. Поверх намордника, через решетку, я увидел в этом маленьком клочке неба, кого бы вы думали? Сталина. Он как бы плыл в небеси, хорошо освещенный, и совершенно неясно было, на чем держался. Такая, понимаете, икона осенила Москву в тот вечер. Потом я узнал, да, впрочем, конечно, и сообразил, когда смотрел, но мне лишь подтвердили, что громадный портрет Сталина был поднят в ночное небо аэростатами, и на него навели множество прожекторов. Навели так, что ни аэростатов, ни тросов видно не было. Так изобретательные прислужники вознесли тирана на небо. Я уверен, что и сегодня многие не очень молодые москвичи помнят тот невеселый праздник, но смотреть на плывущего в небе Джугашвили через тюремную решетку такое уже никогда не забывается.
Это киносюжет, Леонид Ильич.
Вы знаете, прошу прощения, коль вы рассказали о Москве, не могу просто не вспомнить один случай. Мы проходили с одним моим приятелем, он мне сказал: посмотри на это место в центре Москвы. Видишь, говорит, вот этот люк, вот из этого люка вышел Прокофьев с документами и ушел. Как? А он говорит, разве ты не знаешь о том, что вся Москва — это сплошная, так сказать, подземные ходы? И моя последняя работа, и готовлю сейчас статью об этом, это как раз подземные тайны кремлевские ходы.
Совершенно верно.
Вы помните, Софья Палеолог приехала, византийская принцесса приехала, привезла библиотеку, боялась пожаров, деревянная была Москва. И она приказала строить первый сейф. Иван Грозный продолжил, Сталин продолжил. Оказывается, у нас под Москвой огромный город. И есть, оказывается, в КГБ управление, которое курирует и ведет это дело. Вот это сейчас предмет моих забот, предмет моих изысканий.
А у вас путеводитель есть по подземной Москве?
Вы знаете, почти есть. Почти есть.
Очень интересная тема.
На сотни километров под Москвой все это располагается. Правильно. Там есть бункер, там все-все-все есть. Это предмет особой моей заботы.
Очень интересная тема.
Может быть, следующего рассказа для вас.
Ведь все тоннели придется называть.
Следующего рассказа для вас.
Очень интересная тема, очень интересная. Как в Японии, под городом Осака, буквально второй город сейчас построили, только он не секретный.
Я думаю, главная шахта будет называться имени 20 августа.
23-го, прошу прощения. Ну, видите, мы разошлись.
Да. Так, 6 апреля 1912 года, 180 лет назад, и в год наполеоновского нашествия, в Москве родился незаконный сын богатого аристократа Александр Иванович Герцен. Герцен – это фамилия, данная ему от немецкого слова «герц» – «сердце». Талантливый мальчик в 13-летнем возрасте зажегся идеями декабристов и решил посвятить жизнь революции. Он угодил в ссылку, а в 1847 году эмигрировал. Жил в Италии, Швейцарии, Франции, но с 1852 года поселился здесь, в Лондоне. Здесь основал в 1853 году свободное русское издательство. Здесь же в 1957 году начал издавать «Полярную звезду» и «Колокол». Эти журналы были первым российским там издатом. Их провозили в Россию и тайком читали. Правда, еще за 100 с лишним лет до того были петербургские письма Антиоха Кантемира, изданные за границей, но нет данных, что их переправляли на родину. В последний период жизни Герцен отошел от западных идей, стал исповедовать крестьянский социализм. Он умер относительно рано, в возрасте 58 лет. Его автобиография «Былое и думы» остается интересной и сегодня. 10 апреля 1932 года, 60 лет назад, скончался известный партийный историк Михаил Николаевич Покровский. Он умер, что называется, вовремя. В 1937 году вдруг начались яростные нападки на историческую школу Покровского, и буквально всех его сотрудников отправили в лагеря, а нескольких и расстреляли. Таких историков, как Пригожин, Карев, Зайдель, Анишев, Ванаг, Пиантковский, Фридленд, обозвали даже активными террористами. На процессе 1937 года Карл Радек, очень старавшийся угодить прокурору и судьям, выдумал террористическую группу, состоявшую якобы сплошь из историков во главе с Фридлендом, и даже сказал, цитирую по стенограмме, «между собой мы называли ее исторической или истерической группой». Сегодня совершенно ясно, почему Сталин обрушился тогда на историков. Ему хотелось переписать историю. И в 1938 году услужливые писаки сочинили гениальный труд товарища Сталина «Краткий курс истории ВКПБ», где не было ни слова правды. Перед этим настоящих историков или вообще людей, писавших прежние версии, нужно было истребить, что Сталин сделал в короткий срок. Английский писатель Джордж Оруэлл в знаменитом романе 1984 показал, что тираны обязательно переписывают историю. Они без этого не могут. И переписывание продолжается по сей день. В Северной Корее вышли уже 4 биографии Ким Ир Сена. И четвертая не имеет ничего общего с первой. Все предыдущие, разумеется, изъяты из библиотек. И хранить их дома смертельно опасно.
Спасибо, Леонид Владимирович. История, да, это до недавнего времени была одна из самых творческих дисциплин.
Вот научных. И история космонавтики тоже.
Ну, прошу прощения, о Герцене я скажу. Я недавно читала о том, как Герцен переписку Герцена все время жаловался из Лондона, что плохая погода здесь, дождь, дождь, дождь. Так вот, историки взяли и проверили, какая была погода действительно в Лондоне в это время. И оказалось, там было во время солнца, не было дождя. Но, видимо, ему не хотелось, чтобы ему завидовали. Или, может быть, он был склонен увидеть Лондон именно таким. Так ему хотелось увидеть. Вот вам маленькая
у всех,
история.
У всех социалистов, у всех социалистов, ментальных социалистов.
Свое видение.
Потому что теория важнее факта. Вот это основное.
Или воображение.
Да. Вы знаете, Римма, мы сейчас вернемся к космонавтике и космонавтам. Космонавты, как известно, все люди здоровые, потому что это основное качество для космонавта. В здоровом теле, как мы знаем, здоровый дух. А здоровому духу всегда свойственно радостное видение жизни, веселье и смех. Наверняка что-нибудь в космосе было такое веселое, о чем я хотел бы, может, чтобы вы нам рассказали.
Ну, я могу вам рассказывать Очень много таких историй, потому что действительно розыгрышей много. То, значит, опять же, тот же Рёмин друг заявляет о том, что у них были посадки огурца, долго-долго они росли, там не росли, потом вдруг он приходит и показывает огурец выросший, что вот якобы это огурец. Причем настолько это было реально сделано, муляж такой, что схватили за голову, и даже статьи появились об этом. Или, например, вдруг... Да, или, например, вдруг изготовили, значит, взяли там скафандр, подручные средства, изготовили буквально нормального человека просто из земли, когда... А нас, говорит, трое, они даже голос там подключили. Нас трое. А кто у нас, говорит, инопланетянин сбился. Причем это... Тоже было, так было сделано.
Вот это прекрасно.
Все очень.
На борту?
На борту, конечно. То есть без этого жить нельзя. Иначе без... Там много чего интересного бывает. Смешного почти в каждом полете. Но в моей работе тоже очень много было смешного. Я помню, что вот когда был «Союз Аполло» летал, это было днем, был впервые в истории космонавтики прямой эфир, без всяких цензуры, без всяких ограничений.
Почти как у нас.
Да, почти как у вас.
Простите.
Ага. Простите. И... Все было нормально. Я помогала там для радио, какие-то материалы сокращала, что-то, причем только очень воодушевлена была, потому что буквально начиналась это моя работа эксперта на гостелерадио. И время уже было примерно без трех, без пяти, девять. Я проходила, помню, что бар скоро закрывается, а еще будет один виток вечером. Должна остаться. Шла пить кофе, зашла, спросила, нет ли проблем каких на телевидении, то есть на программе «Время». Сказали, все нормально. Тут я, значит, посмотрела на текст, и у меня волосы, посмотрела на время, на часы, у меня волосы стали дыбом, потому что там то, что перепутали Слейтона и Бранта, это не такая уж ошибка простительная, это только просто выговор. Но там было хуже дальше, там было написано так. А теперь вы видите, что Леонов передает Стаффорду выполненный им собственноручно портрет Владимира Ильича Ленина. А на самом деле это был дружеский шарж Леонова на лысого Стаффорда. И в это время я слышу позывные, потому что сейчас пойдет. И этот материал идет первым. И тут я таким голосом, которым я никогда не способна была орать, я закричала... Я не знаю, что я кричала. Я не знаю, что я кричала, что это что-то отчаянное. И тыкала главному редактору, выпускающемуся, что это не Ленин, это дружеский шарж на Стаффорда. Ну, уже было поздно, значит... Написали записку, и в зубах, как сейчас помню, Гена, выпускающий, в зубах пополз к диктору. И вдруг я смотрю в ужасе, потому что я знаю, что все, головы полетят. То есть ничто никого не спасет. Все, это смерть. И я вдруг, когда я увидела руку, и Кириллов, когда посмотрел, увидев руку, взял записку, прочитал, брови у него недоуменно поднялись, он посмотрел на свой текст, кинул головой, ну, ты обняла, вот я выдохнула и пошла пить кофе. Ну, таких, конечно, случаев в моей работе было очень много. Не буду обременять вас.
Да, это было вообще по риску равное выходу в открытый космос.
Да, главный редактор сказал, что он меня будет поить всю свою жизнь. Ну, как-то вот я трезвая, видите, даже в Англии хожу и трезвая. Вот, пожалуй, может, второй раз здесь в Англии. А так...
Из этого выпуска времени, из этого выхода в эфир можно было и не вернуться.
Очень, может быть, очень.
Ну что ж, большое вам спасибо. Я думаю, что на этом мы разговор будем о космосе сворачивать. Дорогие друзья, мы встретимся с вами в том же месте, в тот же час на передаче «Севооборот» на следующей неделе. Мне остается пожелать вам всего лучшего, космических успехов и воистине звездного устремления в будущее.
И космического здоровья.
Да.
И плохое пожелание.
Итак, всего хорошего, до свидания, до будущей недели.